Программа «Мобилизация».
Итак, здравствуйте. Сегодня 13 декабря 2010 года, в Москве 19 часов. В эфире «Штурм Радио», программа «Мобилизация», которая выходит ежедневно в это время с понедельника по пятницу. Вас приветствует ведущий программы, зовут меня Александр. Сегодня, как и всегда, теперь по понедельникам на вопросы посетителей сайта штурмтв.ком отвечает Дмитрий Демушкин. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, тема сегодняшнего интервью заявлена такая. Политическая ситуация в стране изменилась после событий на Манежной площади. Ваши комментарии. Ну, собственно говоря, и по самой теме я предлагаю, Дмитрий, прокомментировать вот главное событие, которое было позавчера, вчера и, в общем-то, наверное, продолжается в некоторой степени сегодня. Расскажите, пожалуйста, ваше мнение.
Для кого, наверное, секретом не является, что у нас довольно-таки напряженная расстановка в стране. А связано это уже, об этом все, кому не лень, сказали, с беспредельной миграционной политикой, которая вела нашу власть, одновременно ведя постоянные уступки, делая выходцем с Кавказа, то есть, в частности, Чечне, Дагестану, Ингушетии, если вы даже посмотрите, дотации бюджета, то они будут, вам будет абсолютно ясно, что Дагестан, Чечня содержатся за счет русских областей, там, да, Ярославской, Костромской, Воронежской, Балянской, ну и всеми остальными. То есть высасываются деньги с регионов, и грандиозные бюджетные вливания идут туда. На вопрос, когда это будет полыхать, это уже второй вопрос. Любой повод, любая спичка может сколыхнуть не только Кондопогу, не только Сальск, не только подмосковные маленькие города, но, естественно, Москву и Питер. Вот. Является ли вчерашнее событие началом всеобщей межнациональных столкновений, я не знаю. Может быть, да, может быть, нет. Здесь покажет, вот эти несколько дней еще определят. На самом деле, я, имея образование психолога, одно из образований, написал в свое время диплом на тему управления психологией масс. Где как раз касался вопроса, как сделать волнение на улице. И самое смешное, что когда я с утра пошел, а мы агитировали именно на 12.00 на водный стадион в эту акцию памяти, где возложили венок, цветы, где были. Вот если бы я хотел бы делать волнение, то я именно сделал бы вот это вот по такой же схеме. То есть сначала мероприятие проходит строго молчаливое, где людям не дают выплеснуть свои эмоции, где все шагают ровно и копят себе злости туда-обратно. А после этого отправил бы их на какое-нибудь политическое действие, где уже они могли бы с лихвой выразить свой протест. Но даже это не было бы залогом столкновений. Я вам сейчас объясню продолжающуюся технологию, в чем там заключалась. Что когда я шел возлагать цветы, я услышал, что вокруг идет такое обсуждение, что кто поедет на Манежку. Вот. Мне было тоже понятно, что что-то там должно случиться, но я вообще полагал, что милиция сделает все как обычно, тем более, что эта акция была анонсирована и известна. А обычно заключается в следующем. Турникетами перегораживается любая площадка, как было с националистами уже десятки раз. Выстраивается ОМОН, и, в общем-то, никто ничего сделать не может. Люди куда-нибудь выходят, и их рассеивают, и они расходятся. Здесь же я был несказанно удивлен, что милиция стянула огромнейшие силы ОМОНа, СОБРа, ОМСОНа, внутренних войск, спецназа, но при этом не перекрыла Манежку. То есть она создала некую такую громадную дугу, и всех желающих запускала в этот карман, люди заходили. А заходили тысячи человек, то есть собирались. А милиция поэтому монотонно в матюгальнике громадные на машинах объявляла, что ваша акция не санкционирована, пожалуйста, разойдитесь. Ну, это там улыбку вызвало у людей. Я когда подъехал, я сразу понял, что-то это странно, как бы, зачем они, собственно, вот это делают, вот этот загон. Ну, думаю, ладно. Естественно, входят болельщики, А входят обыватели, входят там молодые девочки, молодые фанаты, еще там кто-то, кого я там только не видел. Но естественно начинают скандировать. И где-то длится это полтора часа, и, собственно, это уже всем начинает надоедать. А уже люди начинают замерзать, какие-то люди начинают уже оттягиваться назад. Ну, собственно, пришли, покричали, ушли. Там кто-то фуера зажег, пожег. Вот, все полтора часа они зажигались. Но тут в какой-то момент вдруг ни с того ни с сего отдается команда ОМОНу из внутренних войск вытеснить находящийся на Манежной площади. Причем для меня это, как для человека, чуть-чуть знакомого с организацией толпы на улице, да, опыт проведения русских маршей или любых манифестаций, это вызвало, ну, легкое недоумение, потому что, ну, представьте себе ситуацию, когда снег, лед, а площадь, она скользкая, громадное количество непонятного, ну, непонятных людей, помимо фанатов, там, скинхедов, там, не знаю, байкеров и так далее. И вдруг внезапно 2000 ОМОНовцев с одного края напрыгивают и начинают бить людей. Естественно, это вызывает панику, давку, и люди начинают давиться. А я, естественно, как человек опытный, ты сразу встал за столб, я не побежал в толпу, думаю, лучше вообще с ОМОНом встречу, чем я буду задавленный. Но испугался, думаю, вот, не дай бог, подавят сейчас детей каких-нибудь и точно свалят все на националистов. Что это на националистов свалят, я знал с самого начала, потому что фантазии у наших руководителей в ГУВД намного меньше, чем даже у завсегдатого менеджера мелкого в любой фирме. Вот. И, собственно, вот это меня напугало. Но получилось что? Они, обыватели, поддались панике и побежали, а в кромке, в самой впереди, у лангарда, в итоге сгруппировалась довольно боеспособная группа фанатов, там человек 700, 800, может быть, там больше, я тяжело мне считать. Они сцепились, там пошли крики, все, стоим. И после этого началось, то есть, активный бой с ОМОНом. Они потихоньку отступали, где-то на одном фланге ОМОН теснили, где-то они отступали, там кидали бутылками, причем кидали не в попад, много обывателей тоже присоединились, но издалека, значит, я видел, что кидали бутылки, и в итоге еще в первые ряды фанатов там попадали даже. Ну, то есть, начала вот эта вот сумятица. Но на середине площади была естественная смотровая площадка сделана. И ОМОН, когда подошел, он понял, что он не может дальше двигаться, потому что, чтобы эту площадку пройти, ему бы пришлось разделяться. А так как эта площадка сверху, с нее очень хорошо все кидается, ОМОН просто встал и не мог дальше ее. То есть это очень элементарный тактический просчет руководителей МВД, которые руководили операцией. В результате в течение там 15 минут ОМОН просто стоял, когда в него кидали все, что можно, они не выдержали и сами начали хватать там бутылки, камни и кидать в ответ. Ну, то есть это, ну, выглядит вообще, да, как сотрудники милиции там кидаются камнями там в ответ. Вот. И в итоге им просто руководство МВД поняло, что это бардак, и оно просто дало команду отходить, что там воодушевило людей. И несколько часов там были вот эти остальные все события уже. То есть люди бы, в принципе, они бы там бы столько времени не стояли, если бы не вот этот адреналин, не вот этот всплеск. Но, ну что, понимая, что ситуация там вообще как бы тяжелая, уже понимая, что я там, ну и многие люди там, которых припишут, сядут в тюрьму, что на нас все свалят, я подошел к генералу и говорю: уважаемый, ну что же вы делаете? А на что меня там генерал схватил за рукав, говорит: а что я, говорит, пойдем, типа, моему руководству все скажешь. А подвел меня к Колокольцеву, я ему говорю: ну что, иди выступай. Он долго не это самое, не готов был, там его облепили тоже люди, говорит: иди, иди. Он долго думал, говорит: да меня там убьют, да я не знаю. Он говорит: ну выстави там милицию, да милицию я выставлю, меня слушать не будут. Типа, ну и он действительно прав был, потому что там был один момент, прямо даже с ракетницы там один выстрелил, хорошо не попал в лицо. То есть это было бы вообще тогда там колоссальное БЧП. Могли стрелять просто они тогда начать, я думаю. Вот. Ну и вышел он там, ему все поскандировали пиздобол. Слушать его, конечно, никто не стал. Сказали: ты там кто? Где убийца Волкова? Не знаешь, иди нахуй в отставку тогда, извиняюсь за мат. Вот, и так далее. Ну, в таком вот духе там. Вот. Ну и, собственно, после как он ушел, народ еще там помялся немного, и после чего разошелся. Разошелся, естественно, не мирно, там по метро и так далее. Сейчас пошла ответная как бы волна, она уже вечером пошла. Выход из Кавказа, везде вылезли своими группами, начали шантажировать, угрожать нашей власти. Потому что мы уже привыкли, что Кавказ постоянно шантажирует нашу власть, но не местное население. Чуть что там, Кадыров делает заявление, там кавказцы то, кавказцы это могут сделать, мы можем 10 тысяч на улицу вывести. Каждый раз, когда я слушаю заявление кавказских диаспор, у меня возникает такое некое недопонимание. Вы понимаете, что кто такие лидеры кавказских диаспор? Это люди, которые делают свой гешефт и бизнес здесь, в России, поэтому не являясь, ну, если так вот разобраться, никем здесь. И когда эти люди начинают что-то заявлять, что мы выведем 10 тысяч, у меня каждый раз возникает вопрос, и что дальше? Ну, выведите вы 10 тысяч, которые что, пойдут бить там москвичей, там русских жителей, там резать и стрелять? Ну, всем же понятно, что ну через неделю не будет у нас вообще в России кавказцев. Ну, в средней полосе, во всяком случае. И каждый раз я понимаю, что это чисто не для нас, вот это вот заявление, а для власти, для Медведева, для вот этих вот всех элит. Что вот смотрите, мы ведь тоже можем выйти. Давайте вот нам еще то-то, то-то и то-то, а еще голову там принесите того-то на всякий случай. Ну, это обычный шантаж. И на эти провокации, к сожалению, много людей ведется. Вот сейчас там по Манежке и так далее идут эти всплески. Сегодня там забились фанаты, якобы там европейские, 15, приезжайте. Ну, я вам скажу, что там будет. Там будет 1 миллиард ментов на маленьком скупке площади. Вот. И я не сомневаюсь, что власть максимальной жесткостью подавит любое выступление, если оно будет. И первый, кто там будет бегать и разгонять всех кавказцев, это лидеры диаспоры. Не сомневайтесь. Потому что им меньше всего надо здесь какие-то столкновения. Вот. А, тоже мне позиция, конечно, милиции меня очень сильно, ну, на самом деле, не удивляет. Потому что, ну, что тут удивляться? Они всегда... сначала они вызывают всех фанатов к себе, и те им дают по честному слову под расписки, что никаких волнений не будет и так далее. Поэтому нас они там ДПНИ вообще не зовут, нас там пытались позвать, но не туда. Ну, дескать, что какое-то там прокурорское предостережение вручить, как обычно, и все. А потом на вопросах, ну почему, вот вы объявляете, что только националисты, да, были на Манежке, они же вообще говорят, что футбольных фанатов не было. Так возникает вопрос, а почему про профилактику вели с фанатами, а не с националистами? На что начальник отдела информации ГУВД там ответил очень здорово, что националистов, дескать, предупреждать бесполезно, потому что чем больше мы их предупреждаем, тем больше у них желания пойти проверить, действительно это так или нет. Ну, это понятно, что чушь. Националисты до этого проводили в чистом виде акцию 4 числа, где было 15 тысяч человек, это русский марш, и там не было никаких столкновений, было все четко организовано, на задержанных там единицы по пальцам пересчитать и так далее, и так далее. Везде, где есть ответственные, четко ответственные люди, акция, как правило, проходит спокойно. Когда акция спонтанная и нелегальная, то там уже ответственность никто не несет. Ну, давайте, что-нибудь, какие вопросы есть, может быть, что?
Хорошо. Ну, вот, собственно, вопрос такой есть от Игоря, очень интересный. Дмитрий, я русский доктор, работаю в одной из республик Северного Кавказа. Их молодежь не идет в эту малооплачиваемую, трудную и ответственную профессию. Поэтому пригласили меня и нескольких других специалистов. Хочу сказать честно, простой аульный люд очень даже неплохой. Такие простые люди были у нас только после Отечественной войны. Я это еще помню. Так вот, местные старики мне жалуются на теперешнюю молодежь. Работать не любят ни головой, ни руками. Именно они, эти молодые лодыри, едут в Центральную Россию искать приключений. По-моему, всем нужно знать, что и там, на Кавказе, живет много нормальных людей. Их нельзя обижать, они этого не заслужили. Другое дело дать жесткий мужской отпор тем, кто решил унизить и оскорбить русский народ. Я за малейшее оскорбление моего народа бью в морду, хотя я уже на пенсии, а молодые не могут за себя постоять. Нужно прекратить пить и курить, качать мускулатуру, особенно закаливать волю, бить первым и не бояться пропущенных ударов, не ходить без травматика. Он, кстати, может быть использован как тяжелый металлический предмет. Травматический пистолет может спасти жизнь. Ну, это вот скорее такая реплика. Ну, про
это не вопрос, да, комментарий, да, такой целый. Вот. Первое. Ну, опять же, чтобы было понятно. Я не имею ничего против конкретного представителя конкретной национальности. Я уже это озвучивал, что мне всегда на интервью показывают, кого-нибудь представителя приводят, да, там с несколькими высшими образованиями, там врача, который там жизни спасает, вот смотрите, армянин, а вы его бьете. Я всегда отвечаю, у нас нет претензий ни к кому. Мы, националисты, любим свою культуру, самобытность. И любя свою нацию, мы не можем отказать другим любить свою нацию. Мы не имеем ничего против других национальностей, их национализм. Пусть люди живут у себя, и все будет хорошо. Я всегда заявляю, что, ребята, 20 тысяч... плохих азербайджанцев в Москве это намного лучше, чем 2 миллиона хороших. Вот. Понятно, что 2 миллиона угрожают моей нации, ее выживанию. А 20 тысяч плохих, ну это проблема МВД. Вот и все. Вот. И здесь я абсолютно согласен с человеком, что там есть хорошие, плохие, еще какие-то. Но к тенденции это не имеет отношения. Я не считаю возможным, чтобы на столице моей страны приезжали какие-то люди, блядь, непонятные, блядь, кричали «Кавказ сила», кричали «Ваххабиты там рулят всем», угрожали нам, что они выведут 10 тысяч людей на улицу. Ну, блядь, не нравится вам что-то, ну, езжайте в Дагестан. В Дагестане я не вижу там, чтобы русские выходили и что-то там заявляли. Их там нету просто. Их там давно убили уже всех. То же самое в Чечне. Почему каждый раз, когда я говорю чеченцам, а если вот мы поедем к вам, блядь, в Моздок и начнем там качать права, он такой говорит, нет, говорит, Моздок это, говорит, родина чеченцев, там, Гудермес и Грозный, да, а вот Москва наша общая. Ну почему я должен это вот, здесь наша общая, мы здесь все россияне, а там только чеченцы у них. Это такая политика двойных стандартов у них, у диких, но очень гордых, да, народов. Меня она не устраивает. Хотите, не нравится вам что-то, вас же здесь никто не держится. Собрали вещи и уехали, все. Потому что вам, они вот постоянно говорят, вот мы же там русских не это самое. Вот если там русских будут обижать, я говорю, кого там будут обижать в Чечне? Вы там давно, говорит, каких-то русских-то видели? Или в Дагестане? Давно вы их там видели? Вот мне азербайджанцы говорят, вот у нас там живут русские. Я такой, ну да, живет. Вот когда у вас будет жить 2 миллиона русских, они будут, и все рынки у вас захватят, всю сферу услуг и так далее. Вот тогда и будете нам сказки рассказывать про Азербайджан. А то, что у вас там живет несколько тысяч или сколько там русских, это еще не значит, что 2 миллиона азербайджанцев могут здесь делать, что им захочется. Вот на этом основании, что у них тоже там живет. Это, я говорю, это угрожает просто нации нашей. Вы поймите одну вещь, что А сердобольные наши бабушки там, да и не только бабушки, всегда говорят, ну что вы, это же таджики, вот это Средняя Азия, ну что ж вы на них ополчились, они же, ну подметают они вам здесь снег там, во дворах чистят, какие-то низкие там, маленькие эти работы выполняют, допустим, они бедные, забитые. На что я им отвечаю, ребята, вы убиваете свою нацию, потому что 8 детей, вот этого таджика, который здесь родятся, они не будут нести вам пол, работать на стройке и убирать снег. Они пойдут в школу с вашими детьми, они ее закончат, потом пойдут в вузы по квотам, и потом выйдя, будут работать и будут требовать. Они уже не будут нигде работать, они будут требовать свое место. Они будут требовать, чтобы мечеть стояла в каждом районе. Почему? Здесь православная символика. Потом они будут требовать, что в этом районе Гальянова у нас здесь большинство, чтобы женщины только в паранже ходили. И так далее, и так далее. Но мы это проходили уже везде. Есть примеры. Есть Косово, в конце концов. Так почему, если такой очевидная эта вещь, мы должны с этим терпеть и каждый раз глядеть на какого-то врача там, который он нам показывает, он же, говорит, классный, а почему вот вы против кавказцев? Я говорю, да классный он, но пусть вот он здесь будет студент, дипломат и врач, и все. А нахуй, говорю, вот эти мне миллионы здесь диких кавказцев, которые шляются здесь. Они вот правительство Москвы выдает 1 600 000 разрешений на работу. Вот я не знаю, за прошлый год, это позапрошлый сейчас озвучиваю. И поэтому они официально озвучивают, что 400 000 было трудоустроено. Возникает логичный вопрос. Нафига вам официально 1 600 000 разрешений выдано вами, если 400 000 вы трудоустроили? То есть как минимум 1 200 000 преступников у вас официально, они как минимум налоги не платят. А как максимум неизвестно, чем в Москве занимаются. Хотя неофициально все понимают, что эта цифра там в сотни процентов выше.
Да, при том, что при том, что есть официальные данные о 6 или 7 миллионах безработных в России, русских граждан.
Да, конечно. Вот всегда говорят, вот русские не хотят работать, вот они не поедут. Хотя я вам расскажу технологию, почему якобы, как они называют, русские не хотят работать. Я вам сейчас объясню. Вот смотрите. Киргизия, да, возьмем Киргизию, например. Много киргизов у нас здесь работает. Вы знаете, что в Киргизии очень высокая, довольно приличная зарплата взрослого мужика в расцвете лет. Это он удачно там устроился. Очень хорошая должность. Это 2000 сом составляет. А один там рубль, да, это 1,5 сомов. Ну, то есть, понимаете, да, расклад? То есть, зарплата где-то там, ну, 1000 там с чем-то рублей, да, в итоге это очень хорошая зарплата. То есть, начальник отделения милиции, вот там, у них местный там получает, вот, то есть, это хорошая зарплата. Так вот, приезжая сюда, вот этот киргиз, питаясь картошкой, живя там в вагончике с 50 своими земляками, там, голодая там, ну, всякими этими самыми, проработав, 3 месяца, даже получая там какие-то, не знаю, там 10 даже тысяч рублей, там я уж не говорю про 15, да, получая самую мизерную зарплату здесь, а отработав 3 месяца, один сезон, приезжает к себе и живет весь оставшийся год лучше всех местных жителей.
То есть я вам скажу, лучше начальника милиции в его родном городе.
Да, да, да. Не, я просто вам скажу, что я, будучи в Киргизии, ехал на машине, и меня на дороге остановила женщина. Вот. Я вижу славянское лицо, думаю, ну, подвезу. Там на Киргизии, на севере довольно много русских действительно проживает. Она садится в машину, и, ну, она мне объясняет, куда она едет. Я вижу, наверное, далеко, но мне по пути, там, 40 км, наверное, мы ехали. Я говорю, ну, вы каждый день, говорю, ездите на работу, да, тяжело вам, далеко. Она такая, ну, да. Я говорю, ну, бывший начальник отделения милиции, эта женщина оказалась в Киргизии. И она мне объяснила, что в ОБСЕ она ушла на работу другую, да, ну, говорит, в деньгах, говорит, очень сильно, говорит, выигрышно, поэтому я, говорит, перешла. Я так, ну, с любопытством говорю, ну, что же вас заставляет-то 80 км в день ездить, 40 туда и 40 обратно от дома, да, и она говорит, ну, в ОБСЕ 100 евро я получаю, то есть по меркам Киргизии 100 евро, ну, это просто там человек как олигарх живет. Так вот, вот вы поймите, 3 месяца он здесь отрабатывает, и весь год он там живет просто, ну, роскошно и шикарно там. Он приезжает, там у него статус все высокий, у него деньги есть, все. Так вот, а чтобы русскому человеку жить, он не может же жить в вагончике, потому что цены-то у нас совсем другие, да, ему надо там за коммуналку платить, ему жилье надо, ему-то некуда уехать, да, где потом цены маленькие будут.
Да, то есть ради чего терпеть лишения?
Да, да, ему, у него стимула-то нет, потому что он здесь на 10 тысяч выживать не сможет. Если 3 месяца там на одной картошке и макаронах можно пожить, да, ради того, чтобы потом 9 месяцев жить нормально, то у русского человека стимула вообще нет, потому что ему уехать некуда, у него 10 тысяч даже на выживание такое вот будет едва-едва хватать здесь. Так вот, вот ситуация. И когда мне эти люди заявляют, что вот это вот трудолюбивые люди, которые и так далее едут, я всегда задаю вопрос, вы извините, Советский Союз всю свою промышленность концентрировал на границах, ну, большую, мощную, ну, кроме там Сибири, да, севера. И я говорю, когда Советский Союз распался, я задаю вам вопрос, что же эти все трудолюбивые, классные люди, извиняюсь за выражение, одно место без соли доедает там. Что же у них там такая бедность и такой, развал всего, что можно развалиться, это они такие все трудолюбивые. Почему они все тогда сюда приехали после распада Советского Союза? Если мы все русские пьяницы, ленивые и так далее. То есть они к нам едут на нас же работать, и нам же говорят, что мы там не трудолюбивые, пьяницы и так далее. У меня тогда возникает вопрос, скажи, вы тогда такие трудолюбивые у себя там не построили, что русские к вам не едут работать? Ответ очень простой. Это просто банальная коррупция. Просто чиновникам, вот говорят, да, для чиновников это выгодно, дешевая рабочая сила. У нас строительный сектор официально там 80% мигрантов задействовано, а не официально там 99%, наверное, процентов миграция. Ну, ребята, посмотрите на стоимость квадратного метра в Москве. Мы после Токио второе место занимаем. Так с какого хрена-то нам эта дешевая рабочая сила нужна? Мы за эту дешевую рабочую силу платим тем, что наши жены и дети боятся вечером выходить на улицу, потому что шляются толпы мигрантов, да, озлобленных. Но при этом мы еще и платим за все их услуги, которые они здесь производят, более чем по рыночной цене. И второе место после Токио стоимость жилья в Москве. Так вопрос тогда возникает, как с какого они тогда, эти дешевые мигранты, нам нужны? Чисто коррупционные схемы, да, чиновники, которые в Кушавеле отдыхают, имеют яхты, имеют там большие Каены, вот видите, вся Москва в супердорогих иномарках ездит. Вы думаете, там ездят бизнесмены? Да нифига подобного. Я знаю очень много бизнесменов, они считают каждую копейку. У них ездят менты и чиновники во всех этих крутых машинах. Именно они имеют денег из бизнеса, из мигрантов, из каждого ДЭЗа и со всего остального. Именно им выгодно вот это вот наличие вот этих тысяч и миллионов таджиков бесправных, которые здесь ходят. Которые, знаете, есть на юге Москвы, там вот Нагатинский затон, там вот такие места, где полдома, вот бери любой дом, полдома ограблен на мобильные телефоны, я там с операми общался. Человек, будучи 120 килограмм, занимаясь всю жизнь боксом, атлетичной внешности, говорит, работая сотрудником милиции, он говорит, я в жизни не думал, что на меня могут напасть. Он говорит, подошли два щупленьких таджика, и спросили, один спросил у меня, типа, гони телефон, а у него еще там, он говорит, я, говорит, не понял даже, говорит, какой, говорит, телефон, он мне там несколько раз это промямлил, ну, щупленький, я, говорит, уже начал понимать, что он там, может, думаю, неадекватный, и мне, говорит, сзади просто воткнули нож, говорит, но человек пролежал долгое время в больнице, выписался, причем, говорит, телефон был за, там, 1200 рублей, там, самый простой, говорит, то есть, и вот он, говорит, до меня это дошло. Что если даже на меня там нападают, то что там говорить про женщин, детей, обычных там людей и так далее. То есть это беспредел, и мы платим за это ежедневно.
Спасибо за ваш ответ, Дмитрий. Ну вот поступил вопрос, вот мне прям по скайпу наши слушатели спрашивают. Вы до конца были акции на Манежной, там вот непосредственно во время выступления Колокольцева с ним были Екишев, по-моему, рядом стоял, и представитель от фанатов, некто Владимир. Вот, то есть вы непосредственно до конца акции, да, присутствовали на Манежной?
Да, да, да. Я стоял снизу, со стороны, лицом к нему. Не стал выбираться наверху. Вот, это
то самое. Непосредственно и... уже вот в общении Екишева там и значит Колокольцева вы не участвовали, да?
Нет, почему? Нет. Они участвовали отдельно, отошли потом в сторону. И мы общались, и они общались, там кто только не общался с ним потом. А, у меня там был человек, снимал на видео это все. Я так и не связался после этого. Надо взять видео где-нибудь это разместить.
Ну, ясно. Хорошо.
Мы есть, вот... ну, а что там, да. Что там размещать? То есть, Колокольцев, он, в принципе, все его ответы я мог и сам сказать, потому что понятно, что он там ничего не мог озвучить нового.
Ну, вот вопрос...
То, что он там сказал, я в новостях это читал. Ага.
Следующий вопрос от Максима Волкова. В город Люберцы недочеловеки постоянно убивают, в городе, вернее, Люберцы недочеловеки постоянно убивают местных жителей и насилуют молодых девушек. Убивают и их. Постоянно случаются массовые драки с эмигрантами, беспредельщиками. В Люберцах примерно 4000 молодых националистов, фанаты и скинхеды, которые с легкостью заполняют спорткомплекс «Триумф». но здесь никто молодежи не занимается. Почему славянская сила, которая существует, как вы говорите, более 10 лет, не создает филиалы на окраинах столицы? Ведь именно здесь живут простые русские люди, которые все видят и ходят по земле, а не московское зомбированное общество, там смотрящее на беспредел через розовые очки. Вот такой вопрос.
Так, вот смотрите. Таких вопросов идет много. Я каждый раз задаю вопрос, а вы-то там хрен не делаете? Вот мне постоянно откуда-то приходит вопрос, Дмитрий, а вот почему вы у нас не создадите движение, у нас тут нас душат и так далее. Я отвечаю, ребят, с Москвы к вам туда ехать и за вас там все делать никто не будет. Вы-то там зачем? Встаньте и самоорганизуйтесь. Скорее 5 человек вокруг себя, начните делать что-то. Придут еще люди. Приехайте, обратитесь. Чем мы вам можем помочь? Советами, опытом. Ну что вы ждете? Что с Москвы приедут к вам влюбятся какие-то люди, надают вам там камуфляжи и флагов, там, гимнов, и будут ходить там по всему городу. Это самое, это самоорганизация на месте. Мы ищем лидеров, которые способны возглавлять на местах филиалы сопротивления нашего. И все, и только так. Никто, я говорю, с Москвы никто не приедет и не сделает организацию по всей России. Есть, значит, у вас выбраться пока нет лидера, который может. Хотя там вот движение присутствует, кстати, по поводу Любия, причем присутствует давно. В 2001 году они даже в выборах у нас попытались там поучаствовать. То есть движение там какое-то есть. Я, к сожалению, сейчас не могу сказать, кто там руководитель, их данные. Пишите на почту нашу. Вот, но то, что это не мало, ну потом 4000, ну это тоже такой подсчет, вот с чего вы заключили, что там именно 4000, а не 3 и не 5, да. То есть у меня тоже это костяк, если брать вот правых радикальных, да, по городам, если там вот город размера с Люберец, если там набирается 200, это очень хорошо. То есть, как правило, это намного меньше. Есть города там, где едва там 20-30 человек собирается, ну, по крайней мере, открыто, которые себя позиционируют как националисты. Я понимаю, что потенциально все русские люди, это наши, члены нашей организации, просто мы до них не дошли еще, не смогли их привлечь, это наша недоработка. Вот, но, к сожалению, да и знаете, не к сожалению, сейчас и время такое, что построить организацию с очень большой структурой, очень проблематично. Просто система власти сейчас сделана так, что ну, это практически невозможно. Знаете, мы вчера вот сделали концерт на очень известной НФ-команды. Ну, вы не представляете, насколько это подпольно, насколько это тайно. То есть это даже наши близкие люди узнавали за 2 часа о месте, сидя по определенным там скайпам, получали информацию, потом там по 5 человек встречали, и потом еще вели на это место отдельно. То есть это такие меры приходилось принимать, и везде приходится, что, к сожалению, во времена там русского национального единства, да, когда мы там собирали на Красной площади там людей и ходили эти по форме и так далее, с флагами, это уже давно прошло. Во времена Путина и Медведева сопротивление, оно более локальное, более должно быть автономное и, ну, более агрессивно. Боевые автономные команды. Только так сейчас, к сожалению, по большей части.
Вопрос от Сергея. Правда, что открытое силовое столкновение никогда не приносит позитивного результата? Нужно отловить и наказать русских чиновников и милиционеров-коллаборационистов, которые торгуют родиной, легализуя инородцев, нерожденных в России. Эти нелюди за деньги предали интересы России, мы должны заставить их уволиться. На этих должностях должны работать люди, защищающие интересы коренного населения. Ну, так вот, жестко, но, ну, в принципе, понятно. Правильно. Такой, по
да,
сути.
Конечно, да. Все верно, все правильно. Вы знаете, здесь, ну, тоже тяжело оценить. Я вам скажу, что я вчера вот первый раз наблюдал, как ОМОН получил действительно вчера, ну, в субботу, получил жесткий отпор. Вот такого не было вот на моей памяти. Чтобы там 1000 ОМОНовцев вынуждены были отступать, и я видел ситуации, когда ОМОН, не фанаты отбивали своего, а ОМОНовцы отбивать вынуждены были своего, которого там затаскивали куда-то. То есть этого, конечно, не было. И то, что вот такая была жесткость. Вы заметили, что власть наша опешила, она вообще была испугана, и мы вообще не знали, как на это отреагировать. Я вам скажу, что и Нургалиев там находился, я думаю, что на этом месте. Да, сначала вот начальник отдела ГУВД, там, да, Беляков сделал заявление, что это виноват Славянский Союз и ДПМИ там. А потом Колокольцев сделал это заявление, хотя для меня это дико было. Он тоже во всех СМИ заявил, что фанаты здесь ни при чем, это были националисты. А, хотя он сам мне дал мегафон, чтобы я там сказал несколько слов, чтобы люди успокоились. Ну, для меня, конечно, странно, с чего это вдруг не стали, вдруг еще и главными там организаторами побоища. А у министра МВД, к сожалению, с матчастью уже хуже. Он уже говорит, что это леворадикальные типа движения. Ну, министр, видимо, никто не подсказал, чем лево от правой стороны у нас отличается. На стыдно, конечно, ну ладно. А вот что дошло до Медведева и до Путина, к сожалению, мы вообще не знаем. Я вам могу рассказать такую вещь, что когда стоял ОМОН в самом начале, и люди там скандировали свои лозунги до всех столкновений, а недалеко от меня находился генерал МВД, и у него в рации на 15 метров было слышно, она буквально там кричала, ну, не знаю, полчаса, и кричала там следующие фразы. А, вот я вам там попытаюсь дословно их повторить, что если вы не примете меры, Путин вас выебет. Вот Путин там упоминался каждые вот буквально несколько секунд, там Путин. Я еще так, мы еще там журналисты, я думаю, МК был, мы еще так улыбнулись, такие там, что там, кто там от имени Путина там генералу в рацию кричит, блин. Вот, ну думаем, ну ладно. И вот, видимо, он там бегал, метался, не знал, что делать, видимо, ждал там что-то, где-то, что там, ну и в итоге вот кинул ОМОН на людей. То есть мне по секрету там сотрудник, пока мы стояли, у себя поставленный, сказал, ну а что вы, говорит, удивляетесь? Он говорит, знаете, что на каждый русский марш министр МВД Нургалиев подъезжает на машине и смотрит со стороны, наблюдает, что происходит. И говорит, и выше рангом даже люди подъезжают. И когда около Кремля идет такое побоище массовое, то говорит, ну, тут удивительного ничего нет, что там довольно высокое руководство, там может просто наблюдать за этим всем и непосредственно руководить, вот, как бы вот этими генералами. Ну, вот не знаю, Путин там в Питере был, а вот кто им отдавал приказы, там от кого, ну, мне как бы непонятно, но вот тоже такой фактик, как бы я вот приметил. Об этом, кстати, по-моему, в СМИ написали, потому что там это не только я, это много кто слышал. Там группа журналистов была. Вот, вроде об этом где-то написали. Ну, такая вот это.
Дмитрий, ну вот поступила информация из очень надежного источника, говорящая о том, что прям буквально только что из Воронежа поступила информация, что в сторону Москвы направляется большое количество автомашин с чеченскими и дагестанскими номерами. Ну, это источник из патриотических кругов, я не буду сейчас говорить, кто, но очень известный человек.
Ну, эта информация, в принципе, я вам говорю, она такая вот, ну, и направляются, ну, и направляются. Ольга, это больше проблема наших властей, нежели наша. Вот я вам скажу, что если вдруг когда-нибудь по какой-то причине, кроме шантажа и вот этой вот пугание где-нибудь там форума в ЖЖ, там, ВКонтакте, там, еще где-нибудь в социальных сетях, они действительно что-то сделают, но считайте, что националисты уже перевернули Россию и пришли к власти. Ну, если не пришли к власти, то, во всяком случае, последствия будут самые плачевные для них. Я вам точно скажу, что это ингуши и чечены, даже если они все вместе, как бы они здесь не тужились, не соберутся и начнут убивать местных жителей, по национальному признаку русских, но я не сомневайтесь, весь ОМОН, все внутренние войска, весь спецназ будет вместе с вами мочить этих ингушей и чеченцев на каждом закоулке. Так же, как в Кандапоге, так же, как везде, за несколько дней исчезнут все сами. Вообще не увидите их больше никогда. Поэтому все эти заявления, все эти поездки, все эти смешные надувания, это все только шантаж у них, не более пока. Я вот не видел, ну, вы понимаете логику мою, что что бы там ни крутили, но ОМОН-то они откуда набирают, да, такие же люди, там, кто живет в Москве, в Подмосковье, да, или там приезжие, там, с севера там много служит людей, там, всяким Удипасом, Удионов, Медионов, там, Шаргутов и так далее. Потому что у них там делать нечего, они все с армией отслужат и все едут после армии в ОМОН служить. Вот, поэтому, ну что, ну вот они у европейского соберутся. Да сейчас этот шумиха будет, посмотрели, кто там соберется, и что там милиция с ними сделает.
Ну вот вопрос, кстати, вот тут есть от Валерия, еще от ряда наших посетителей, которые задаются таким вопросом, что а не является ли вот это вот нагнетание межнациональной, значит, напряженности, собственно говоря, действиями властей, которые преследуют какую-то свою цель? Что вы вот ответите на такой вопрос?
Знаете, не согласен. Судя по той растерянности, которую власть продемонстрировала, что они даже в заявлениях противоречили друг другу, и наш президент там через Твиттер, когда люди морды бьют везде, решил только отписаться там спустя какое-то время. Ну, вы знаете, вот они вообще не знали, как на это реагировать. Только там через несколько дней какое-то там заявление выдали, что мы всех накажем и так далее. То есть они там были в шоке, это я вам точно скажу. В шоке были очень многие технологи, посрамлены. Они же опять же дали все эти заключения, что там 300 человек выйдет и так далее. И опять они все очередной раз просчитались. И вообще, знаете, вот если человек тупо будет какую-то фигню рассказывать, вот, ну просто от балды, да, он и то больше раз попадет, чем Галина Кожевникова, например. Вот это так называемый сегодняшний эксперт Кремля, она сейчас нанята на службу, вот она вот, ну, вот все ее 10 предсказаний, все 10 не сбылись. То есть так вот не попадать, это просто нельзя. То есть экспертом здесь вообще стыдно называться. Вот она там про русский марш заявила, что никто не выйдет там. Потом, когда все вышли, сказала, да, они все вышли, но это вот я могу связать только из-за того, что Коловрат выступал там. Потом оказалось, что люди вышли, но на Коловрат там осталось уже меньше 1000. То есть, ну, в общем, вот ни в чем не попало, но поэтому сидит вот эксперт. Вот я думаю, если у них такие эксперты, и они опираются на мнение таких людей, как Галина Кожевникова, ну, тогда у них все плохо. Потому что они сами ничего не понимают, министр МВД левых и правых не отличает. Еще эксперты у них такие, которые вот 10 раз предсказали, 10 раз не угадали. Но, ну, что там говорить, да, женщина, которая всю жизнь просидела в офисе, читая всякие сплетни и байки в живых журналах, да, выступает экспертом по национализму. Ну, хорошо, эксперт. Так что все плохо у них, на самом деле, с информацией. Вот, сильно они оторваны от жизни и от мира. Вот, жизнь их проходит, и видят они людей только из затемненных стекла бронированного лимузина, когда от Рублевки до Кремля ездит. И давно они уже не знают, чем люди живут и дышат. И тут они так удивились. Оба, столько людей вышло на Красную площадь и устроило побоище. А что это? Убили там фаната. Какого фаната? Чего там? Там, ну пусть убьют там 20 таджиков, и все будет хорошо. Там, да, логика. Ну, я вот думаю, так, что там им эти таджики, да? Ну, вот, или фанаты какие-то там. Одного, двух, там, пятерых, десятерых, какая разница там. Но оторваны они от жизни очень сильно.
Ну, вот вопрос от Федора и от других тоже посетителей есть. Я обобщаю вопрос, чтобы у нас времени, что называется, хватило. Суть такая, что, в общем-то, известно, что власть сегодня не русская в стране, да? То есть, вот высшие чины, там, фактически это иудейские какие-то кланы. И вот, допустим, тот же Медведев заявляет, что нужно разобраться с этими националистами, ксенофобами, там еще как-то все это называет. Вот. Ну, тут, конечно, возникает вопрос, а сами-то они не националисты, да? Только вот, ну, понятно, что не русские националисты. И вообще вот это событие, которое произошло, оно не является ли предвестником того, что вот власть вот этих вот националистов, не русских, она, в общем-то, уже к концу приходит. Как вы думаете, Дмитрий?
Ну, что нам думать? Вы знаете, мы-то со своей стороны должны все сделать для этого, как бы, чтобы победить. А думать, ну, оценки дела не очень благодарны. Вот. мы со стороны все сделаем. Все, что мы можем, все, что в наших силах. Вот. Пришло ли сейчас вот этот момент? Может, пришел, а может быть, еще и нет. В любом случае, мы свои дела должны делать с полной отдачей, самоотдачно и с полной верой в победу. То есть я мыслю всегда так, что выхода у нас нет, победить мы должны. А если мы не победим, ну, значит, конец мира всего будет. Потому что я воспринимаю гибель белой цивилизации как именно Армагеддон и конец планеты Земля. Вот. Так что поэтому сожалеть никому об этом не придется. Вот. Поэтому надо сражаться, и сражение происходит в наших душах, не только на улице, на манежке, но и в наших душах, и в наших умах. Вот. Мы должны сражаться, чтобы не было в меру своих сил и возможностей. А победы, ну, дадут высшие силы победы, ну и сами мы ее должны служить еще. Ничего нам не спустится само.
Да, расслабляться не надо, в общем.
Да, куда тут расслабляться? Еще все только начинается, я всегда всем говорю. Все только начинается. Это вот эти 15 лет национализма, это предисловие. Вот это было лишь предисловие.
Дмитрий, ну вот последний вопрос на сегодняшний день. Вопрос от Богдана из Краснодарского края. И вот есть еще от одного человека. В общем-то, он по поводу сюжета CNN, в котором показывались кадры с Манежной площади, да, субботние, и при этом говорилось, что на востоке, на востоке страны, да, люди, значит, протестовали против сокращения часов поясов. Как вот это вообще объяснить? Это что-то
обычнейшая тема телевизионщиков. Но смотрите, представьте себе, что вы там редактор какого-то сайта. Ну, скажем так, где-то в Питере вы сидите, да, и у вас какой-то информационный сайт. И тут вы пишете какую-то новость из какого-то там захолустного, как для вас кажется, там, Техаса или там Ванкувера, да, какую-то ненужную новость, да, к вам пришла, но вам надо там чем-то наполнять, заполнять эфир, там, ленту новостей и так далее. Написали в эту новость. Что после этого вам надо? Видео какое-то или фото? Вот где вы это берете фото? Ну, когда вам нужно пропаганда в Москве, например, фото, ну, набираете вы в Яндексе, да, там, чурки, тыкайте картинку, находите какую-нибудь, галерите ее и вставляете в новость. То же самое. Нужно вам показать протест. Ну, набрали вы где-нибудь, да, там погромы, например, а тут всплывает Манежная площадь. Взяли вы это видео, картинку, отрезали там несколько кадров, сколько вам надо, там, в одну минуту, ну, и вставили. То есть это обычная халтура журналистов и телевизионщиков. Вы же не побежите там в Техас, чтобы фото сделать, да, какое-то.
Ну, понятно.
Ну, где-нибудь найдете там по смыслу, да, и подставите его.
То вот. Есть, скорее курьез.
Да, это в раздел там, отнесите в раздел там юмора, курьезов, я не знаю, там таких, ну, еще. Я много таких проколов видел. Хуже, когда это умышленно фальсифицируется. Например, вот наше телевидение частенько, там канал «Звезда» в этом замечено, ОРТ в этом замечено было частенько, когда показывают интервью Обамы и комментирует диктор, что вот Обама заявил, что он будет попро считаться мнением России, размещение ПРО в Европе, в Чехии, и показывает эту картинку с конференции. А потом умные-то люди, некоторые на англоязычных сайтах глядят и берут то же самое интервью, и там вообще про Россию он ни слова не сказал. И вообще такая ситуация, что мы будем считаться прежде всего с нашими союзниками, а не с тем, у кого там истерика, да, там, ну, намекая на Россию. И то есть это фактически они на Первом канале делают фальсификацию. Ну, понятно, что американцы и все партнеры это понимают, что они сказали. Но фактически они говорят американцам, ребят, ну мы-то с вами все понимаем, но нашему быдлу надо что-то сказать, что у нас Путин это такой мега-президент, что у нас там все под контролем, что мы там жестко Западу ответим, если что, там фултонскую там какую-то телегу там затолкаем, что мы будем там Америке Кузькину мать покажем. А на самом деле, ну, разобраться, эпоха Ельцина, это эпохи Путина, знаете, чем отличается? По делам судите их. А все очень просто. Что нужно Западу от России? Да на самом деле очень просто. Западу от России нужны невосполнимые сырьевые богатства, ресурсы. Это нефть, газ, углеводороды, вот это все сырье. Потому что 80% всего перерабатывающего промышленности находится на Западе. а 65% всех исполнимых ресурсов находятся в России. Так вот, очень просто. Им надо только одно – выкачать эти ресурсы, при этом, чтобы население было небольшое, чтобы оно обслуживало вот эти газопроводы, шахты, там, менеджмент и так далее, мелкий. Так вот, посмотрите, что при Путине выкачка сырьевых ресурсов из России более чем в 3, там, почти в 4 раза увеличилась, больше, чем при Ельцине. Все эти газопроводы, голубые потоки, все эти большие проекты, все при Путине сделаны. Так, соответственно, о чем тогда беседа? Путин более лучший президент для Запада, чем Ельцин даже. То есть он все, что им надо делать, ну и при этом у нас наркомания, пьянство, пропаганда насилия, там, всего, то есть вымирание, вырождение, вырождение нации, чтобы вот было там, да, там 10 миллионов трубу обслуживать в итоге, и все. То есть с точки зрения Запада, вот если разобраться и всю эту шелуху откинуть, которую они по телевизору там быдло вещают, то в принципе все делается изумительно как надо. Но вот, и я не удивлюсь, что они, почему какая война, они поддерживают своих союзников в Кремле, они все делают как надо с их позицией. И Медведев это продолжает. Вот и все. По факту надо судить, а не по заявлениям. Вот.
Спасибо за ответы, Дмитрий. Напоминаю нашим слушателям, что в эфире Штурм Радио программа «Мобилизация». На вопрос посетителей сайта штурмтв.ком только что, как и всегда по понедельникам, отвечал Дмитрий Демушкин. Еще раз спасибо, Дмитрий.
Спасибо, до свидания. Ага.
Да, до связи, до свидания. До следующего понедельника.
Программа «Мобилизация».